Рассказы из русской истории.
Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в эфире. Радио «Спутник». Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Да, добрый день еще раз. Да, давайте продолжим. У нас сегодня передача фельдмаршале Кутузове. Много интересных вопросов. Так что постараемся ответить на большую часть.
Не только много вопросов, но еще вот смотрите, тем, сколько у нас рождается, поэтому, ну, давайте, конечно, продолжим разговор по вопросам и по любопытным темам. Екатерина К. пишет вам. Интересно, как праздновали победу над Наполеоном в Российской империи? Как чествовали тогда память Кутузова?
Декрет или воззвание, манифест императора Александра, посвященный изгнанию врага с территории России, был издан как раз в Рождество 25 декабря 1812 года. Вот представьте себе, ровно за полгода армия Наполеона растворилась, была разгромлена и изгнана. Самая большая армия в истории человечества, к слову сказать, была изгнана за пределы нашего Отечества. Победа невероятная, феноменальная и скоротечная. Тогда же было принято решение и был подписан указ о начале строительства храма Христа Спасителя. Но это была долгая история. Ведь тот храм, который мы видим сейчас в центре Москвы, на замечательном месте, это храм воссозданный. Он был взорван в 30-е годы. Воссозданная абсолютная копия этого храма. Я считаю, это было правильное решение. Храм поразительный и в идеальном месте. Но в этом месте стройка началась только спустя 25 лет после указа, уже при императоре Николае I. До этого долго и безуспешно пытались строить храм на Воробьевых горах. Там было много технических строительных проблем. В итоге волевым решением императора Николая Павловича просто поменяли место. Поменяли место. Значит, плюс к этому были отчеканены еще бронзовые и серебряные медали. Память войны для участников. Награждались участники войны 1812 года. Тогда же, в конце 1812 года, по знаменованию изгнания врага за границы, за пределы России, Кутузов, к тому моменту уже светлейший князь, получил почетный титул «Князь Смоленский». Ну и уже сооружение памятников Барклаю и Кутузову произошло сильно позже, уже в Николаевскую эпоху.
А что касается, Владимир Вячеславович, празднования непосредственного, было ли что-то?
Ну, концерта на Поклонной и на Васильевском спуске не было. Тогда такой традиции не существовало. Празднование проходило так, как я сказал. Ну, наверное, были еще какие-то балы специальные, там, закрытые приемы. Но это уже так.
Кстати, тут любопытно не только, как отмечали, ну, скажем так, во дворянстве, да, но и интересно будет посмотреть, почитать, поискать эту информацию о том, как отмечали простые россияне, граждане Российской империи. Было ли для них это большим праздником?
По-разному. Это же... Вы поймите, это просто очень давно было, и все у нас несколько романтизировано, там кино, гусарская баллада. Но на самом деле, говоря откровенно, то это тоже был праздник со слезами на глазах. Восточная часть, европейская часть России, самые богатые губернии от Немана до Москвы были разорены, имения сожжены, поля вытоптаны, крестьянские хозяйства разорены. Москва сгорела, просто сгорела, отстраивалась заново. Инфляция была колоссальной, деньги обесценились. Наполеон наводнил страну тоннами фальшивых ассигнаций, которые потом еще десятилетиями вылавливали отовсюду. Имущество французами реквизировалось, то есть воровалось, изымалось у населения и у дворянства в поместьях. Все это ни за что Наполеон не платил. Он платил за все фальшивыми ассигнациями, либо расписками, расплатиться после победы. Поэтому все просто конфисковывалось. Никакой романтики не было. Церкви сжигались. В храмах атеистическая армия Наполеона, это великая гранд-армия, устраивала конюшни и лежбище для своих солдат. Почему? Не только в этом выражалось не какое-то особое презрение к православию, нет. Просто они знали, что русские точно собственную церковь не подпалят. Поэтому ночевать там безопасно. Партизаны не взорвут, военные не обстреляют из артиллерии. Самое безопасное место – это русская церковь. Там надо прятаться. Но поскольку там еще какие-то непонятные варварские картинки на деревянных досках, то это очень удобно, на них можно разделывать мясо на этих досках, использовать их в топке. Поэтому все, что можно увести ценное, серебряную утварь, золотую, все сдиралось, вплоть до золотой позолоты с куполов церковных, золотые кресты с храмов. Все это отрывалось и увозилось. Это было варварское ограбление страны варварской армии. Поэтому победу отмечали, но зализывали раны, пытались как-то восстановить хозяйство, пытались восстановить финансовую кредитную систему. Ведь на протяжении многих лет, вплоть до реформ министра финансов Конкрина, уже при Николае, фактически два параллельных курса, две параллельные валюты ходили в стране. Отдельно ассигнациями, бумажными деньгами, и отдельно серебром. А бумажные рубли обесценились до такой степени, что ну, их принимали к оплате серебром твердой валюты по курсу там, 1 к 3, 1 к 4. Ну, представьте себе, вам назначается жалование там, 1000 рублей, ну, маленькая дописка ассигнациями. Ну, это вот все равно, что на самом деле это 250-300 рублей. А если вы хотите что-то купить ценное, то расплачиваться за это, коня бы, например, или там, мундир себе поправить, расплачиваться за это вы будете не ассигнациями, а серебром. За ассигнацией работать никто не будет. Поэтому финансовая система была страшно расстроена. Множество дворян просто разорилось.
Ну, так или иначе, конечно, отмечать тут нужно было восстанавливать скорее страну, поэтому, разумеется. Давайте двигаться дальше. Элина Мусаева снова вопрос задает. Спрашивает, как увековечили память Кутузова за границей и где?
Да, я здесь сделал небольшую выписку перед передачей. Значит, первый памятник Кутузову был установлен на территории современной Польши, где он скончался. Ирония судьбы в том, что этот городок французы ненадолго отбили, и тут же этот памятник снесли со свойственным великой армии варварством. Но потом, уже после 815 году, по указу прусского короля, территория, это сейчас Польша, а тогда это была Пруссия, памятник этот восстановили, и он сохранился там до сих пор. Вот помимо известных памятников Кутузову у нас в стране, вот за границей, где есть, в Тирасполе, в Приднестровье есть памятник Кутузову, даже два, собственно, в самом Тирасполе. И в Бендерах, эту турецкую крепость, Кутузов дважды штурмовал и дважды успешно брал ее у турок. Был еще небольшой памятник Кутузову во Львовской области. Там его, как несложно вам догадаться, снесли. Причем еще задолго до начала СВО, по-моему, в 2014 году. Ну, война с памятниками – это любимая забава наших соседей. Бог им судья.
Так, дальше двигаемся тогда. У нас есть еще вопрос от Юлии Адамкевич по поводу установки памятника Кутузову перед Казанским собором. Кто принял это решение и в связи с чем интересуется слушательница-зрительница?
Решение тоже Александра I. Кстати, в рамках звучал один из предыдущих вопросов празднования победы в войне. Вот, но долго не могло это решение реализоваться. И установили памятники Барклаю и Кутузову, если мне не изменяет память, в самом конце 1837 года. Легко запомнить, потому что памятник Глине в макете видел еще Пушкин в начале 1937 года, буквально за несколько недель до своей трагической гибели. И очень высоко об этих памятниках отозвался. Ему они очень понравились. Он посетил мастерскую этого художника, сказал, что это прекрасная вообще идея, Александр Сергеевич, поставить рядом напротив Казанского собора, на Невском проспекте, поставить памятники двум равновеликим полководцам, Барклаю, зачинателю нашей победы, и Кутузову, ее совершителю. Образно и точно он выразился. Вот эти памятники были установлены в конце 1937 года. Сложно шла работа, потому что они там изображены не в традиционной античной манере, в римских тогах, а в такой манере современной. Вот, и, видимо, что-то у скульпторов не получалось. Долго они пытались этот образ правильно найти. Но когда вы будете в Питере и будете гулять по Невскому, обязательно обратите внимание на этих замечательных два памятника. Кстати, могила Кутузова находится там же. Останки его захоронены в Казанском соборе.
А, кстати, вот от Юлии Адамкевича еще один вопрос. Где жил Кутузов в Петербурге и что сейчас находится в его доме?
Он в разных местах жил Кутузов. Наиболее известно его частный дом, который он приобрел, на набережной, которая сейчас называется набережной Кутузова. Сейчас этот дом, по-моему, реконструирован, и там какие-то красивые, дорогие квартиры, офисы. Ну, в общем, дом этот есть. Посмотрите, это набережная Кутузова, дом 30. Легко запомнить. Очень старый дом, середины 18 века.
Что сейчас, Владимир Ростиславович, в доме находится, не знаете?
Жилье, квартиры и какие-то офисы на первом этаже. Я, честно говоря, давно там не был. Вот там шла реконструкция, мне кажется. Но вот в следующий раз буду в Питере, вы меня подтолкнули, пойду посмотрю. Ну или кто-то из наших питерских радиослушателей пусть посмотрит, подскажет нам. Вот набережная Кутузова, дом 30. Это, кстати, последнее жилье Кутузова в Петербурге.
Кстати, любопытно, вот я за что программу Владимира Ростиславовича люблю, за вот такие интересные детали.
Он передал одной из, вот мы про дочерей Кутузова говорили, так вот одна из его дочерей, Даша, Даша как раз получила этот дом в счет своего наследства. Поэтому он потом по наследству передавался Кутузовым.
За вот такие небольшие детали люблю. Ну, представляете, вот сейчас можно купить квартиру в доме, где Кутузов жил. Ну, условно говоря. Да? Ну, это же здорово. Про Пушкина мне еще Владимир Ростиславович понравилось, да? Мне кажется, реакция такая, что современной культурной интеллигенции стоило бы на заметочку где-то себе взять, как к героям относиться нужно. Давайте двигаться дальше. От Инны Волковой вопрос. Существуют ли воспоминания, мемуары, труды о военной тактике и стратегии, написанные Кутузовым?
Вот удивительно, но нет. Кутузов был абсолютным практиком, не теоретиком военным. Не оставил никаких военных трудов по военной теории, ни воспоминаний, ни записок, как надо воевать. Он был человек дела.
Это, кстати, любопытно. Обычно, ну, мы привыкли, мемуары обязательно должны быть. Это, ну, любопытно. Так, еще один вопрос у нас есть. Какие, на ваш взгляд, самые яркие успехи Кутузова на дипломатической работе? Какие бы вы выделили?
Ну, вне всякого сомнения, вся его дипломатическая работа на южном направлении, в Константинополе, многогранная. Вот там был и он и воевал с турками, он же был и посланником в Константинополе. Не просто было. Он раньше встречался с какими-нибудь турецкими начальниками исключительно на поле боя, потом в мирное время и ничего, умудрялся поддерживать хорошие, как бы сейчас сказали, рабочие отношения. Большой дипломат. Ну и, безусловно, заключение мира с Турцией в 812 году, буквально за месяц до вторжения Наполеона, это большой дипломатический триумф Кутузова. Если бы не эта победа, пришлось бы нам воевать на два фронта.
Угу. Итак, есть еще вопрос у нас. Можно ли чуть подробнее рассказать о проникновении Кутузова в гарем? Невероятная операция. Подобное не удавалось никому ни до, ни после. И огромный риск. В любой момент что-то могло пойти не так. Было бы здорово снять об этом фильм. Думаю, сюжет затмил бы всю серию фильмов об агенте 007. Юлия Домкевич интересуется.
Ну, хороший вопрос. История известная. Кутузов, будучи посланником в Константинополе, всеми способами пытался продавить там российские интересы. Но достучаться до... прорваться сквозь коррумпированный насквозь, там все за деньги только решалось, двор султана, было непросто. Все получали деньги от всех, кто-то в основном от французов. Там французы купили всех вокруг. А французы были нашими на тот момент геополитическими конкурентами. Вот. Ну, плюс англичане традиционно играли свою скрипку. У шведов были интересы еще со времен Карла XII, серьезные при дворе султана. В общем, Кутузов нашел нестандартный ход. Он проник в гарем. За это полагалась смертная казнь. Через отрубание головы. Даже не по закону, а по многовековой традиции османов. Он проник в гарем, побеседовал там с близкими женщинами, близкими султану. По-моему, там среди них была мать султана, его одна из его жен, любимых, и еще старшая жена. В общем, там три женщины имели беседу с Кутузовым. Наверное, одновременно все-таки. Я не думаю, что по очереди, иначе бы точно головы ему было не сносить. Но как-то Суворов, Кутузов сумел найти правильные слова и объяснил, насколько выгодно Османской империи дружить в тот момент с Россией, и как разводят его другие европейские страны, и не надо, значит, вот это поддаваться очарованию Запада. Ну и вот этот путь через женское, через женщин, была кратчайшая дорога к сердцу султана. В итоге все вопросы были решены в обоюдных интересах Османской империи и империи Российской. Проблема была только в том, что делать с Кутузовым. Как его наказать, как выкрутиться из этой истории. И получивший какую-то там колоссальную, судя по всему, взятку начальник стражи гарема от Кутузова, потом объяснился перед султаном. Есть известная история на этот счет, что он не нарушил никаких установлений, потому что общеизвестно, что Кутузов является главным евнухом при дворе Екатерины Великой. Тогда Екатерина была нашей императрицей. А как главный евнух, он не попадает под категорию иностранного мужчины, проникнувшего в гарем. Ну, какой же он мужчина? У нас тут таких в гареме пруд пруди. Разве что иностранец. Султан сделал вид, что поверил. Кутузова не наказали. Но я думаю, что Кутузов, известный своей большой любовью к женскому полу, наверное, до конца жизни сохранил воспоминания о нескольких часах пребывания в самом секретном месте, наверное, на тот момент для всех европейских мужчин.
Слушайте, вопрос о мемуарах в этом свете выглядит несколько иначе. Очень жалко, что он их не оставил все-таки.
Не говорите, вот было бы интересно почитать.
Да, было бы действительно интересно почитать. Ну и на ум, конечно же, приходит турецкий гамбит и вот все эти истории коварства, любви, тайн Востока. Ну вот здесь и в судьбе Кутузова тоже принимали участие. Выглядит это, конечно, интересно. Давайте двигаться дальше. Инна Волкова спрашивает, какие книги о Кутузове вы бы рекомендовали для чтения?
«Войну и мир». «Война и мир», мне кажется, первая. Ну и, наверное, еще «Рассказы о Кутузове» Сергея Алексеева. Так и называется книга. «Рассказы о Кутузове». Рекомендую.
Оксана Леда пишет. А были ли лично у Кутузова или вообще в армии той поры какие-то военные традиции, интересные обычаи, ритуалы или приметы, которые нужно было выполнить перед боем? Любопытный вопрос, кстати.
Я, честно говоря, не знаю. Может быть, и были. Специально этим вопросом не интересовался. Давайте попросим наших радиослушателей. Может, они найдут что-то интересное, пришлют нам. Либо ко мне в телеграм-канал напишут, я с удовольствием об этом расскажу. Либо к вам на радиостанцию. И на следующем эфире этим поделимся.
Владимир Вячеславович.
Интересно, вот перед боем, перед Бородино, помните, это каноническая история, что перед Бородинским сражением император всех французов Наполеон объезжал строй своих войск с портретом наследника престола своего малолетнего сына. У него был сын от австрийской принцессы, мы помним с вами, да? А Кутузов обращался к армии и объезжал строй с иконой Богоматери. Вот такие разные подходы у нас.
Есть ли какая-то информация о, скажем так, ну, настроении, что ли, внутри войск в то время? Ну, все-таки сначала довольно-таки непростой период был, да, отступление было, а потом уже на подъеме, что называется. Вот какие-то такие внутренние истории, моральный дух был. Может быть, просто если не о каких-то традициях. Я, кстати, когда говорят о традициях в армии, вот, Владимир Вячеславович, знаю, что вы меня ругать за это будете, но не могу не про Шпицрутены не вспомнить. Вот. Было ли, может быть, что-то подобное? Или тогда еще такого не слыхивали?
Шпицрутен – немецкое слово. Соответственно, несложно догадаться, что наказание это пришло к нам из немецкой армии, точнее говоря, из прусской армии Фридриха Великого. И как раз система наказаний прусской армии была доведена до абсолютного совершенства. Там палки капрала, либо шпицрутена, боялись больше, чем пули неприятеля. Это имело свой плюс с точки зрения немецких командиров. Войска смело шли в атаку. Не дай бог шаг вправо, шаг влево отступить, потом вот это прогнать сквозь строй, шансов выжить на поле боя больше. Но с другой стороны, с такой армией, мотивированной палочным методом, методом только кнута, было хорошо одерживать победы, но было плохо держать оборону и плохо отступать. И в случае чего эта армия рассыпалась и бежала. А уж не говоря о массовом дезертирстве. Из этой армии был самый высокий процент дезертиров и побегов, наверное, по сравнению с любой европейской армией того времени. Ничего не держало солдата в этой армии, кроме жалования и страха перед наказанием. Поэтому все, кто боялся смерти больше, чем ценил деньги, из этой армии старались драпануть. Наша же армия все-таки была армией национальной. Очень сильный был фактор и поощрений. Армия была большим социальным лифтом. Можно было из крепостных, в принципе, выбиться в офицеры. Понимаете, офицер – это личное дворянство. С определенного чина дворянство, передаваемое по наследству. То есть это вообще переход в другой космический слой совсем. Вот, перейти в дворяне из крепостных, это не то, что сегодня стать с рабочего директором завода. Нет, это просто преодолеть пропасть социальную. Поэтому у нас была армия национальная, у нас был национальный, главным образом, офицерский корпус. Тоже ведь миф, понимаете, много там немецких фамилий среди командующих. Но на самом деле, если мы возьмем с вами 812 год, то две трети офицеров не знали ни одного языка, кроме русского. Понимаете, это все это выпускники, мелкопоместные дворяне, у которых не было никаких гувернеров, которые не учились в элитных военных училищах, которые как-то выслужились в офицеры, вот, так сказать, с младших чинов. Либо вообще даже из солдат. Случаи такие были достаточно частыми. Награждение знаком отличия солдата – это пожизненное освобождение от телесных наказаний всегда. Помните бунт Семеновского полка 1820, по-моему, год? В чем причина этого бунта была? Ну, вновь назначенный командир полка гвардейского Семеновского, не помню, как его звали, полковник с немецкой фамилией, решил поднять дисциплину. Больше ордунга и арбайтена. Вот. И для профилактики каких-то там мелких нарушителей дисциплины солдат как раз повелел высечь, уже я не знаю, с помощью шпицрутунов или обычных плетей каких-то. Это вызвало страшнейшее возмущение и солдат, и офицеров, потому что было грубейшим нарушением воинского правила. Солдат, ветеран, награжденный либо за время службы, либо за какое-то отличие солдатским знаком отличия, то, что в будущем будет называться спустя некоторое время солдатский Георгиевский крест. Тогда это просто будет называться знак отличия, солдатский знак отличия. Навсегда освобождается от любых телесных наказаний за любые проступки. Вызвало возмущение. И то, что стали впоследствии называть восстанием Семеновского полка. Там восстания никакого не было, но они отказались слушать командира, построились в колонну, вот, и пошли с таким мирным протестом к Зимнему дворцу. Ну, со стороны это выглядело чуть ли не как военный мятеж. Конечно, мятежа не было.
Владимир Стеславович, собственно говоря, у нас есть вопрос на эту тему от Оксаны. Как обстояли дела с дисциплиной при его командовании, Кутузова имеется в виду, естественно? Как наказывали солдат, к примеру, за попытки побега, за небрежное хранение оружия, за внутренние конфликты, драки между собой? Есть что еще добавить?
Времени мало, Данил. Наказывали так, как было положено по тому времени. Кутузов был жестким командиром. Никаких послаблений с его стороны не было. Но он не был извергом и самодуром. Потому что если бы это был командир-самодур, например, тот же командир Семеновского полка, о котором мы с вами вспоминали, наверное, солдаты с таким восторгом, простые солдаты, не приветствовали бы его назначение главнокомандующим летом 812 года.
Совершенно верно. И последний вопрос на сегодня, минутка у нас остается, от Инны Волковой. Правда ли, что сразу двое российских правителей, Екатерина II и Павел I, провели свой последний день в обществе Кутузова?
Правда. Читали, отсылаю к моей лекции о Павле I, там довольно подробно это рассказано. Правда. Действительно, последний вечер и один, и другой властители, и Екатерина, и Павел, провели в обществе генерала, фельдмаршала Кутузова. Вот. У нас еще надо отметить, наверное, лучший вопрос.
Обязательно.
Да. Я предлагаю вот вопрос как раз Сергея, нашего радиослушателя, по поводу жизненной позиции. Меня столько раз пытали вы насчет сравнения Кутузова и Суворова. Запомнилось, поэтому давайте наш радиослушатель Сергей в этот раз получит приз, книгу с автографом историческую, за вопрос про сравнение жизненных позиций Суворова и Кутузова. И спасибо всем за любовь к русской истории. До встречи через неделю.
Да, спасибо вам большое. Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский был в эфире «Радио Спутник».